Алексей Викторович Макеев, Николай Иванович Леонов, исчезнувший опер. Оперуполномоченный угрозыска Лев Гуров шел по улице какого-то города. Какого именно, он не мог понять, но почему-то твердо знал, что именно сейчас он должен столкнуться с кем-то из своих старых знакомых, очень скверным по своей натуре. И предчувствия его не обманули. Выскочив из-за угла, на него навел свой пистолет бандит по кличке Висяк. Так его прозвали за то, что все прежние связанные с ним дела, а таких было около 4, чаще всего по тем или иным причинам, оказывались в категории висяков, пока его не задержал Гуров. «Хелло, полковник!» – злорадостно ощерился когда-тошний подопечный Льва. «Говорил я тебе, не суйся в наш город!» «Говорил! Не послушался доброго совета! Вот теперь и получи мой горячий привет!» Среагировав на эту угрозу, можно сказать, на уровне инстинкта, Гуров резко ушел вправо с линии выстрела, одновременно поворачиваясь к висяку правым боком, чтобы снизить его шансы на попадание. Все это он проделал за долю секунды, успев сунуть правую руку за пазуху, чтобы достать пистолет из плечевой кобуры, или кенги, как ее иногда называют некоторые из коллег Льва, из-за отдаленного сходства с сумкой кенгуру. Но кенга почему-то оказалась пустой. Торжествующе загоготав, висяк нажал на гашетку, однако из дула пистолета вместо пули вылетели вареные макароны. Дико захохотав, бандит отбросил пистолет и вдруг сказал приятным женским голосом: «Лёва, просыпайся, мы уже прилетели». Гуров открыл глаза и увидел себя в кресле авиалайнера, бегущего по взлетно-посадочной полосе в сторону аэровокзала. Его жена, ведущая актриса самого популярного столичного театра Мария Строева, глядя на мужа, негромко рассмеялась. «Что, работы во сне не отпускает?»
Ты хочешь сказать, я кричал что-то наподобие «Сдавайтесь, вы окружены?» Или «Чистуха или жизнь?»
Усаживаясь поудобнее, Гуров с интересом взглянул на жену. «Нет, обошлось без криков. Но на лице было написано что-то очень напряженное. Лежала какая-то тень тревоги». Мария изобразила неопределенно изящный жест руками. «Наверное, всплыло что-то из былых воспоминаний». «Ну да. Не знаю, с чего бы, но приснился старый знакомый, некто Кислохин по кличке Висяк». Лев чуть поморщился. «Крайне неприятный тип. Невероятно хитрый и изворотливый. Раза 4 до того, как его дело довелось расследовать мне, он выходил сухим из воды. Поэтому-то ему и дали кличку Висяк. Но со мной ему не повезло. Я смог доказать его причастность к крупнейшей краже, и он за все свои грехи схлопотал 10 лет. Мне потом рассказывали, что на суде он закатил истерику, кричал, что со мной обязательно поквитается».
«А его давно посадили?»
Отчего-то начав хмуриться и сразу же став серьезной, спросила Строева. 11 лет назад. С безмятежностью в голосе обронил Гуров, снисходительно взглянув на жену.
«А ты не допускаешь, что этот висяк и в самом деле может попытаться начать сводить с тобой счеты?»
Сцепив пальцы рук, все так же негромко спросила Мария. «Счастье мое! Ты знаешь, сколько таких вот грозных мстителей обещали со мной разобраться?» Лев усмехнулся и покачал головой. «Каждый второй голосил, что будет мне мстить до гробовой доски. Если всех этих орущих принимать всерьез, то тогда у меня будет не жизнь, а мука. Какая-то нескончаемая прогулка по минному полю. Нет уж, если характером слаб, в угрозыске делать нечего». Мария на это тихо вздохнула.
«Лёва», взяв его за руку, негромко произнесла она, «это замечательно, что ты такой смелый и мужественный, но просто ради меня все же будь осмотрительнее. Хорошо? Мало ли чего».
«Честная пионерская, С данного момента я сама осторожность и осмотрительность».
Изобразив рукой пионерский салют, пообещал Гуров, но тут же добавил.
«Ну хорошо, хорошо. Говорю на полном серьезе. Этот вопрос буду постоянно держать в поле зрения».
Вскоре самолет замер. К нему подрулил трап, и временные обитатели авиалайнера потянулись к выходу. Вместе со всеми между кресел медленно зашагали и Лев с Марией. Пропустив жену вперед, Гуров шел следом, размышляя о том, что перед тем, как взять такси и ехать домой, было бы не лишнее позвонить своему начальнику и заодно старому приятелю, генералу Петру Орлову. Да и своему давнишнему другу и напарнику Стасу Кричко позвонить тоже стоило бы. Неожиданно мысли Льва прервало ощущение чьего-то недружелюбного взгляда, нацеленного ему в спину. Как именно это происходит, какие внутренние психофизические механизмы создают подобное ощущение, Гуров не знал. Просто каким-то образом он почувствовал. Кто-то, настроенный весьма негативно, буквально сверлит ему спину своим взглядом. Чтобы не спугнуть неизвестного, Лев сразу оборачиваться не стал. Он сделал еще пару шагов и, как бы зацепившись ногой за опору одного из пассажирских кресел, схватился руками за его спинку. Шедшая за Гуровым женщина едва не налетела на него по инерции и смогла удержаться на ногах, лишь опершись о его спину руками. Оглянувшись, Гуров улыбнулся и как бы сконфуженно произнес: «Ой, извините, пока летели, укачало, теперь на ходу заносит».
«Да ничего, ничего,
это вы меня извините, что толкнула вас в спину». Несколько смутилась та. «Ну и замечательно», — резюмировал Лев, быстрым взглядом окидывая тех, кто шел сзади. «Значит, мы прощаем друг друга. Приятно было с вами пообщаться».
«Взаимно»,
— расцвела улыбкой попутчица. За время этого не самого длинного диалога Гуров успел рассмотреть других пассажиров. Его внимание привлек крепкий, седобородый дедок в очках и соломенной шляпе. И хотя старик в этот момент глазел куда-то в бок, Лев чисто интуитивно сразу же понял — он. Именно этот дед только что вгрызался своим взглядом в его спину. А почему? С какой стати? На старика Гуров глядел не дольше мгновения, но успел отметить, что с ним они, скорее всего, знакомы не были. Тогда в чем причина столь пристального и недоброжелательного интереса к сотруднику главка угрозыска? Спускаясь по трапу и щурясь на послеполуденное солнце, Лев снова нашел повод, чтобы рассмотреть старика вблизи. И опять, сама того не зная, его выручила шедшая следом попутчица. В какой-то миг она оступилась на своих высоченных шпильках. Гуров, который напряженно искал благовидный предлог, который позволил бы ему еще раз оглянуться назад, успел подхватить ее под руку. И именно в этот момент Лев еще раз краем глаза смог взглянуть на бородатого. Нет, и в самом деле этот тип выглядел совершенно незнакомым. Гуров бережно помог попутчице спуститься с трапа. Мария взглянула на него с недоуменным сомнением. Однако, заметив чуть уловимое движение его левого века, тут же озарилась приятной улыбкой.
«Давайте возьму вашу сумку», — предложила она. «А то вам, наверное, трудновато ее нести.
Надеюсь, у вас со стопой ничего серьезного?»
«Знаете, это у меня хроническое», — отдавая сумку Строевой, призналась та.
«Сколько раз уже давала себе слово отказаться от шпилек. И сама не знаю, для чего опять их надеваю». «Ой, Мария Леонидовна, это же вы?» «Боже мой, не верю собственным глазам. Если кому-нибудь скажу, что сама Мария Строева помогла мне нести сумку, мне же никто не поверит».
«Ну, давайте засниму вас вместе. Какие проблемы?» — предложил Лев и, взяв у попутчицы телефон, сделал их общий с Марией снимок, одновременно, теперь уже с достаточно близкого расстояния, рассмотрев бородатого. На этот раз результаты оказались несколько иными.
Теперь Гуров был почти уверен, что с этим человеком он когда-то уже виделся. Но где и когда? Да и вообще, кто он? В незнакомце было что-то и от неуловимого грабителя ювелирных магазинов времен 90-х Жорика Рвача, и от карманника высшего воровского ранга начала нулевых Валеры Индуса. Да и от того же самого Висяка. В лице и походке неизвестного просматривались знакомые черты. Поэтому Рвач это был, Индус или Висяк, Гуров однозначно сказать не мог. Вот если бы ухитриться взять отпечатки его пальцев. Кстати, а почему бы нет? Но для начала Лев незаметно сделал фотоснимок Бородатого в профиль своим сотовым. Поднеся гаджет к уху, как бы для разговора, он нацелил объектив в сторону незнакомца и коснулся пальцем сенсорного монитора. Затем, приметив, где именно Бородатый держался рукой за поручень, Гуров решил сразу же после выгрузки автобуса вызвать местных криминалистов, чтобы те сняли отпечатки пальцев. Но сделать ему этого не удалось. Когда автобус остановился на площадке для высадки пассажиров, Бородатый быстро достал из кармана носовой платок и тщательно протер им свой поручень. Наблюдая за этим типом боковым зрением, Лев чуть заметно усмехнулся. Травленный волк видно. Похоже, следы оставлять ни за что не желает. Значит, ему есть что скрывать. Они с Марией проводили свою попутчицу до стоянки такси, не бросать же ее с растяжением связок голеностопа, и тоже взяли таксомотор. Бородатый к этому времени уже успел уехать.
«Не знаю, как тебе, но мне этот тип, ну, который в очках с бородой, показался очень странным и довольно неприятным»,
сидя рядом со Львом, чуть слышно произнесла Мария. «Ты на него тоже обратила внимание?» Гуров перешел на полушепот и удивленно глянул в сторону жены.
«Да», — строева зябко передернула плечами. «Я заметила, как он раза два украдкой поглядывал в нашу сторону. У него взгляд такой противный. Даже не знаю, с чем его сравнить. Наверное, так паук смотрит на муху, которую намеревается поймать в свои сети. А у тебя он, я так понимаю, вызвал какие-то подозрения?»
Лев на это неопределенно покачал головой. «То, что этот бородатый из моих бывших подопечных, это однозначно», — резюмировал он. «Но кто именно, понять не могу. Глаза он спрятал за очками, отпустил бороду. Не исключаю даже, что сделал себе пластику. Но если он для чего-то изменил внешность, то явно не для того, чтобы поиграть в доброго Деда Мороза. Значит, его надо взять на заметку и вычислить, что это за фрукт».
«А как ты это сделаешь? Он, можно сказать, растворился в столичных дебрях. Теперь его, как говорится, ищи-свищи».
Мария огорченно вздохнула. «Ты недооцениваешь наши современные возможности», — многозначительно произнес Гуров. «Думаю, уже завтра мы будем точно знать, кто это такой. Так мне срочно надо созвониться с Петром и Стасом». Он достал сотовый и отправил вызов Орлову. Тот ответил почти сразу же. «Лёва, привет! Ты уже дома?»
«Да вот, едем из Шереметьево. Как ты там?»
«Что в конторе новенького?» — поинтересовался Лев, выделив слово «новенького».
«Да, новенького вроде бы ничего. Скажем, нас пока еще не номинировали на международную премию имени Шерлока Холмса», —
смеясь, ответил Петр.
«Хотя, знаешь, да, кое-что произошло. Правда, не у нас в конторе, но расследовать придется именно нам», —
в момент посерьезнев добавил Орлов. «И что это за история?» Поняв, что разговор сейчас пойдет об очередном хомуте, без особого энтузиазма поинтересовался Гуров. Как относительно немногословно объяснил Петр, позавчера бесследно исчез средней руки предприниматель Константин Бархунов, проживающий в подмосковном коттеджном поселке Ветрово. Выехав утром в свой столичный офис, он словно растворился в воздухе. Тамошний местный райотдел вчера весь день проводил интересные поиски, но никаких следов Бархунова найти не удалось. Кстати, Бархунов наш бывший коллега. Лет 10 назад он тоже работал в угрозыске, пояснил Орлов. Его бывший начальник, подполковник Цикалин, который сейчас на пенсии, позвонил мне пару часов назад и попросил подключиться к поискам Константина. Они с Бархуновым большие друзья, и поэтому он очень сильно переживает из-за его исчезновения. Но я ему пообещал, что задействую лучшие силы главка. Немного помолчав, Лев негромко обронил.
Да, ситуация.
Ну, что я скажу? Ладно, раз пропал, пусть и бывший, но... Коллега! Займусь. Подпряжется ли Стас? Пусть он сам решит. «Хорошо, Лёва, договорились», — обрадовался Пётр. «Тогда ладно, сегодняшний день идёт к концу, поэтому отдыхай, набирайся сил, а завтра с утра жду у себя». «Что-то случилось?» — настороженно спросила Мария.
«Человек пропал без вести, надо найти», — без особых эмоций ответил Гуров.
«У тебя как в той песне, ни минуты покоя»,
— Строева покачала головой.
«И вечный бой, покой нам только снится». В тон ей процитировал Блока Лев, набирая на своем сотовом номер Станислава.
Кричко взял телефон не сразу. Когда он после 4-го или 5-го гудка наконец-то откликнулся, его голос звучал словно спросонья.
«Алло, Лева, привет. С возвращением. Как настроение?»
«Да все замечательно. Похоже, я тебя разбудил?»
— осведомился Лев с некоторым сожалением и с долей иронии одновременно.
«А, ничего страшного»,
— зевая, ответил Стас.
«У меня все эти дни рыбалка, рыбалка, рыбалка. Что-то даже на работу захотелось. Ты с Петрухой еще не созванивался?»
«Да, вот, только что поговорили», — ответил Лев, не углубляясь в подробности.
«Ага, скорее всего, он предложил тебе очередного глухаря, и ты сразу же согласился. Я угадал?»
Торжествующе хохотнул Кричко.
«Да, согласился, ясновидящий ты наш», — с показным восхищением подтвердил Гуров. «А хочешь, я сейчас угадаю, где ты находишься и кто спит рядом с тобой, а?»
Внезапно, отчаянно закашлявшись, Станислав торопливо опроверг его предположение. «Никого рядом со мной нет, я дома, один. Это... «Ты лучше скажи, что там за дело втюхал тебе Петро?» — поспешил он сменить тему.
«Вот завтра у него увидимся, все там и узнаешь. Пока».
Гуров сунул телефон в карман. «Он у своей очередной дамы?» — спросила Мария.
«Ну что ты?» — Лев изобразил руками несогласный жест. «Разве он на такое способен? Как ты могла подумать? Нет-нет!»
«О, мы уже подъезжаем!» — добавил он, окидывая взглядом знакомые ландшафты своего микрорайона. Когда они поднялись к себе, Гуров наскоро выпил чаю и, немного посидев перед телевизором, набрал номер информотдела главка. Откликнулся начальник отдела майор Жаворонков. Лев попросил его отправить кого-нибудь из стажеров Шереметьева взять список пассажиров, летевших с ним из Симферополя. Кроме того, нужно было изъять записи камер видеонаблюдения над выходом из аэровокзала.
«Лев Иванович, вас интересует кто-то из ваших попутчиков?» — уточнил майор.
«Да, Валера, надо найти в толпе одного дедка с бородой и усами, в очках и шляпе, эдакий пчеловод, и отследить, на чем он уехал из аэровокзала». «Этот тип в розыске?»
— задал очередной вопрос Жаворонков.
«Как сказать, возможно, и в розыске. Но для начала надо хотя бы определить, кто это такой. Интуиция подсказывает, что человек этот, возможно, замышляет что-то недоброе. Я не тороплю. Но! Уже завтра хотелось бы знать, что это за птица. И еще, сбрось-ка мне на почтовый ящик самое полное досье по бывшему сотруднику угрозыска, а ныне предпринимателю Константину Бархунову».
«Сделаем, Лев Иванович, до связи!» — бодро пообещал майор, и в телефоне раздались короткие гудки.
«Все же, я так понимаю, эта встреча тебя поднапрягла?» — понимающе спросила Мария.
«Есть маленько».
Гуров изобразил безмятежную улыбку. «Видишь ли, жизнь меня приучила к тому, что нет угроз больших и маленьких.
есть общий фактор риска. Иногда даже пустяк может оказаться верхушкой очень опасного айсберга.